Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы» интервью. У микрофона Петр Баратов. Вот главная тема нашей программы. Президент России Владимир Путин приказал военным начать вывод основной части сил из Сирии. Суд в Москве сегодня возобновляет слушание в отношении националиста Александра Белова-Поткина. В США сразу в 6 штатах проходят праймерис, которые могут стать решающими для республиканской партии. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин в понедельник приказал военным начать вывод основной части сил из Сирии, заявив, что военное вмешательство России в значительной степени достигло своих целей. Представитель сирийской оппозиции на мирных переговорах в Женеве Мохаммед Алуш заявил в понедельник, что подлинный вывод российских войск из Сирии будет позитивным явлением, но при этом отметил, что не было никаких признаков того, что это происходит. Удачный тактический ход. Так американские наблюдатели оценивают неожиданное решение Владимира Путина о выводе основной части российской военной группировки из Сирии. Слово Юрию Жигалкину.
Официальная реакция Вашингтона на это решение Путина была скупой. В заявлении Белого дома о телефонном разговоре между президентами Обамой и Путиным, состоявшемся в понедельник, не было дано никакой оценки неожиданного шага Кремля. Президент США, согласно заявлению, приветствовал снижение уровня насилия после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Сирии и предупредил о том, что наступательные действия сил, верных сирийскому режиму, могут подорвать перемирие и мирные переговоры. Американские аналитики считают, что Владимир Путин решил резко сократить российское военное присутствие в Сирии, добившись выполнения своей очевидной главной задачи – изменения ситуации на западе Сирии в пользу сирийских властей.
Putin has achieved what he set out to do, and that was to essentially stabilize the Assad regime.
Владимир Путин достиг целей, которых он перед собой ставил, прежде всего стабилизация режима Башара Асада, говорит Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Сам Асад может говорить о возвращении под свой контроль всей территории страны. Путину этого не требуется. Он обеспечил сохранение за своим клиентом западной части Сирии, Средиземноморского побережья, что обеспечивает Кремлю сохранение военных баз и стратегического влияния в регионе. Такой шаг также, я думаю, затруднит действия союзников оппозиции, особенно Турции и Саудовской Аравии, которые намеревались оказать более широкую поддержку противникам режима Асада. Но главным объектом действий Путина, конечно же, является домашняя аудитория – россияне. Почти через полгода после ее начала эта операция приносит все меньше политических дивидендов. Очевидно, что в России все больше обеспокоены возможностью появления жертв. Путин дождался подходящего момента – объявления перемирия и начала мирных переговоров, чтобы покинуть поле боя в роли победителя. И, как ни парадоксально, прекращение российской воздушной кампании, если оно состоится, может способствовать, на мой взгляд, мирным переговорам. С одной стороны, будет выполнено требование оппозиции о прекращении бомбардировок ее позиций. С другой стороны, это может быть сигнал Асаду о необходимости договариваться с оппозицией, о необходимости отказаться от власти в пользу того, кто может быть более приемлемым для оппозиции. То есть вы считаете, что прогноз Барака Обамы о том, что Сирия превратится в трясину, для Кремля, скорее всего, останется неосуществленным? Из того, что мы знаем, существует взаимопонимание, по крайней мере, между Владимиром Путиным и Джоном Керри, относительно необходимости сглаживания разногласий по поводу сирийского конфликта. Мне кажется, что Белый дом не намерен воспользоваться частичным выводом российских сил из Сирии для того, чтобы резко усилить поддержку сирийской оппозиции и добиться отстранения Асада от власти. Похоже, что Вашингтоном ставка сделана на мирные переговоры. В том, что касается европейцев, то они озабочены лишь тем, как остановить поток беженцев из региона, и они наверняка ухватятся за эту инициативу Путина, настаивая на необходимости сотрудничества с Россией ради прекращения этого кризиса. Американский эксперт Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета видит в этом шаге Кремля осуществление хорошо продуманной стратегии. Очень немногие аналитики на Западе видят в Путине стратега, хотя он принимает большинство своих решений, исходя именно из стратегических соображений. Это не всегда верное решение, но в сирийском случае он явно добился желаемого. И сейчас он говорит: «Мы достигли наших целей, мы можем уйти из Сирии до того, как ведение затяжной кампании в условиях ухудшающейся экономической ситуации подорвет наши позиции. Асад может сейчас обойтись без нашей поддержки. Сирийская оппозиция разгромлена. Мы обеспечили себе базы в Сирии, наше влияние там крайне велико. Это все, что Путину сейчас нужно. Как вы считаете, могут ли сейчас украинцы вновь стать объектом основного внимания Кремля, если верить предсказаниям тех, кто считает, что Кремлю жизненно необходимы внешние враги? Без сомнения, потому что российские силы, находящиеся на Украине, а это именно российские силы, не сепаратисты, они укрепляют свои позиции, растет число нарушений режима прекращения огня на фоне ухудшения политической и экономической ситуации на Украине. Я подозреваю, что Путин попытается вновь сыграть на разобщенности европейцев, выдавая сокращение российского присутствия в Сирии и спонсирование мирных переговоров за искреннюю приверженность разрешению сирийского кризиса. В обмен на это он предложит им подумать об ослаблении режима санкций, которые в действительности давным-давно надоели многим европейским столицам. И если Путин будет вести свою линию достаточно умело, то я не удивлюсь, если к лету санкции будут отменены. Говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Во вторник Мещанский суд Москвы возобновляет слушание в отношении одного из лидеров националистического движения в России Александра Белова-Поткина. Он уже около полутора лет находится под стражей по обвинениям в создании экстремистского сообщества на деньги казахского банкира Мухтара Аблязова, полученные, по мнению следствия, преступным путем. Белов-Поткин вину не признает и считает уголовное дело политической расправой. На предстоящем заседании, как ожидается, будут допрошены свидетели обвинения. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Дело в отношении координатора запрещенных в России организаций «Движение против нелегальной миграции» и «Движение русские» было возбуждено полтора года назад. Александра Белова-Поткина задержали 15 октября 2014 года по обвинению в хищении у вкладчиков казахстанского БТА-банка 5 миллиардов долларов. Позднее к этому обвинению добавилось еще несколько – в экстремизме. По версии следствия, бывший глава БТА-банка, казахстанский бизнесмен Мухтар Аблязов, далее цитирую, «обладая значительными средствами и желанием нарушения конституционного строя в Республике Казахстан», конец цитаты, обратился к Белову-Поткину с предложением создать экстремистское сообщество, которое, как считает следствие, должно было, опять цитата, «дестабилизировать политическую обстановку в Казахстане». Кроме того, следователи утверждают, что Александр Белов инициировал в интернете референдум по национальным вопросам, а также организовал проект «Злой казах». Оба проекта, по мнению следствия, были направлены на возбуждение вражды на национальной почве между русскими и казахами. Для реализации планов Аблязова российский националист, как считает следствие, использовал деньги, похищенные в БТА-банке. Александр Белов-Поткин вино не признает. На первом заседании по существу его дела, которое состоялось в Мещанском суде 4 марта, он заявил, цитирую, «непонятно, кто все-таки организатор экстремистского сообщества, я или Аблязов. Я читал Конституцию России и Казахстана, и желание изменить конституционный строй не является экстремизмом», цитирует агентство РАПСИ одного из лидеров российских националистов. Адвокат Александра Белова Иван Миронов утверждает, его подзащитный невиновен, а уголовное дело в его отношении – это политическая расправа.
По мнению обвинения, все это должно было проходить путем проведения протестной акции, посвященной годовщине событиям Женавея. Вот якобы во время траурных мероприятий должны были проведены какие-то провокационные действия, которые должны были вот как раз запустить вот эту цепочку событий, которые привели бы к свержению режима Назарбаева. Подходить к этому с точки зрения вообще логики очень сложно, потому что само по себе обвинение абсурдно. Экстремистское сообщество, оно все-таки подразумевает структурное подразделение, распределение ролей, финансирования. Здесь всего этого нет. В деле фигурируют только два основных человека и лидера этого экстремистского сообщества. Это Александр Белов и политолог Петр Милосердов, который в настоящее время находится в розыске. По версии следствия, вот каким-то образом они подписали два плана, которые называются «Злой казах» и план личных мероприятий 16 декабря. И в этих планах как раз и заложена суть вот этих преступных действий с немецкой направленностью. Какие-либо другие материалы, подтверждающие версию следствия, показания свидетелей, этого в деле нет.
А сам Александр что думает по поводу этих обвинений и вообще по поводу этого уголовного дела?
Все расследование, оно проходило в какой-то нездоровой обстановке, начиная с того, что у нас поменялся следователь. Как только добавили экстремизм, следствие ушло господину Шайдулину. Все это было сопряжено со скандалом, когда с телефона Шайдулина мне приходили смски, где следователь обещал расправиться с нашим подзащитным, воткнуть отвертку ему в глаз, сломать шею прямо в следственном изоляторе. Это все сопровождалось интересными такими комментариями, что, скажем, если это он не сделает, его накажет Аллах. Это очевидная политическая расправа, потому что в деле нет фактов, подтверждающих виновность нашего подзащитного. То делал Александр в Казахстане, это был действительно обмен опытом политической борьбы. Как раз задача Александра Анатольевича в ходе проведения определенных семинаров была научить казахскую оппозицию, как цивилизованно реализовывать свои гражданские права. Как сделать так, чтобы не допустить кровавых столкновений, которые вот мы все хорошо помним по Жаназе.
Если я правильно разобралась, дело изначально было возбуждено в Казахстане, так ведь?
Да.
С вашей точки зрения и с точки зрения Александра, вот если это рассматривать как политическое дело и политическую расправу, это казахская расправа или российская, вот если так можно выразиться?
Наши правоохранительные органы, они используют казахов как некий таран. Это хороший повод снять все ответственность, умыть руки и сказать, ну здесь какие политические репрессии, если вот мы сделаем все это, осуществляем уголовное преследование по факту обращения наших казахских коллег. Даже с учетом ужесточения репрессивной, да, обстановки в России, немыслимо, чтобы вот на такой фактуре было возбуждено подобное дело в Российской Федерации. В Казахстане это все прокатывает.
По словам адвоката Ивана Миронова, Александр Белов отказывался давать показания на этапе следствия, в том числе и по поводу взаимоотношений с Мухтаром Аблязовым. Свою позицию Белов изложит в суде во время допроса. 52-летний банкир и бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов в 2013 году был задержан во Франции. С тех пор он находится в заключении по обвинениям в финансовых нарушениях в БТА-банке. Его выдачи сейчас добиваются Россия и Украина. По словам казахстанского политолога, директора Центра группы оценки рисков Дасыма Сатпаева, Мухтара Аблязова в Казахстане воспринимали как политического противника президента республики Нурсултана Назарбаева. В интервью «Радио Свобода» Дасым Сатпаев рассуждает о роли казахстанского банкира в деле Александра Белова-Поткина.
Мухтар Аблязов довольно известен в Казахстане персонаж. Его долгое время относили к так называемому поколению молодотюрков. Да? Молодотюрками называли в 90-х годах новое поколение бизнесменов, которое когда-то президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 90-х годах активно поддерживал и дал им возможность заниматься бизнесом, создавать крупные корпорации, банки и так далее. В то же самое время, в чем отличие было Мухтара Аблязова от других представителей этого поколения молодотюрков, которые возникли в период независимости Казахстана, его отличие состояло в том, что он более активно занимался политической деятельностью. Впервые это активно продемонстрировал в начале 2000-х годов, когда из-за конфликта части политической бизнес-элиты Казахстана с бывшим зятем президента Рахата Алиевым в республике Казахстан появилась новая политическая линия, демократический выбор Казахстана. И именно вот с того самого периода Мухтар Аблязов стал себя позиционировать, в том числе, как общественный деятель. Когда произошел новый конфликт в 2009 году между ним и казахстанскими властями, когда он выехал за пределы республики Казахстан, он начал вести довольно активную информационную войну, поскольку Мухтар Аблязов оказался за границей. Казахстан очень активно стал привлекать довольно дорогостоящие юридические структуры для того, чтобы наносить удары по Аблязову вначале на территории Великобритании, потом уже на территории тех стран, где он оказался после того, как из Великобритании сбежал. То, что мы сейчас наблюдаем, в частности, арест Мухтара Аблязова, является как раз таки определенным успехом. Нейтрализация Аблязова у казахстанских властей практически сейчас не осталось ни одного более-менее активного политического оппонента или, назовем так, политического противника, который мог бы наносить по ней очень чувствительные удары.
Ну вот, а если говорить о деле, которое в России, да, в отношении националиста Александра Белова-Поткина, то с вашей точки зрения, насколько Вообще можно поверить, да, в то, что Аблязов пытался склонить Поткина к тому, чтобы создать какое-то экстремистское сообщество.
В чем проблема дела Аблязова и дела тех людей, которые якобы были с ним связаны? Эти дела чересчур политически мотивированы. Здесь опять непонятно, где начинается политика, да, вот и заканчивается юриспруденция, и наоборот, да. То, что сейчас происходит в России, и с этим судебным процессом здесь, кстати, тоже вызывает большой интерес. Но могу сказать точно то, что конкретной четкой информации по поводу всех вот этих событий здесь в Казахстане нет. Хотя, насколько знаем, внутри страны тоже по этому делу были определенные проверки некоторых общественных деятелей Казахстана, да, которые якобы контактировали с этим российским человеком, который вступал якобы от имени Аблязова. Пока суд не закончился, еще рано делать какие-то выводы, но пока мы здесь в Казахстане, мы только видим вершину айсберга.
Заключает казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Наталья Юдина полагает, что о серьезности намерений российских правоохранительных органов в отношении Александра Белова свидетельствует тот факт, что он уже больше года находится под стражей. Для националистического сообщества, которое сейчас находится на распутье, это означает поиск новых лидеров, полагает Наталья Юдина.
Мне кажется, что на деятельность Александра Белова внимание следовало обратить уже давно. То, что на него обратили внимание 2 года назад, это как раз говорит скорее именно о предвзятости. Но, тем не менее, по сути, нет ничего неправдоподобного в том, что Белов сотрудничал с банкиром. Я также могу поверить, что эти операции были сомнительные, потому что вот этот вот банкир Аблязов, это не только одна из фигур казахстанской оппозиции, но и, насколько мне известно, это человек, которому имеют серьезные претензии правоохранительные органы Франции. Конечно, ничего неправдоподобного в том, что Белов мог готовить провокационную, по сути, кампанию, типа той, о которой писались в прессе, там, «Злой казах» и так далее. В этом нет ничего удивительного. Это такого рода провокационные информационные вбросы. Это вообще фирменный стиль сайта ДПНИ, который долгие годы был рупором движения против нелегальной миграции, которое возглавлял Белов, признанный экстремистским. Затем и движение «Русский». Поэтому центр «Сова» нет оснований считать, что Белов обвиняется заведомо неправомерно. Ну, второй вопрос, что он пока не осужден, но уже много месяцев содержится под стражей, и для тех статей Уголовного кодекса, которые ему обвиняются, действительно слишком долго.
Как вы считаете, как задержание, да, и арест Белова сказались в целом на силах националистического сообщества?
На силах националистического сообщества сказалось не только задержание и арест Белова. Вот вообще весь, начиная с 2014 года и весь 2015, шли очень интенсивные задержания и всякого рода преследования в отношении лидеров и просто активных фигур русского националистического движения и наиболее радикальной его части. И, естественно, все в целом, все вот эти вот репрессивные методы на движение русских националистов сказали весьма негативно. Сначала они впали в кризис, теперь находятся они в такой ситуации на распутье, и что будет дальше, пока непонятно. Эти фигуры, вот наиболее радикальные, которые еще к тому же оказались в оппозиции к власти, к нынешней, не поддержали войну в Украине, они, видимо, постепенно будут отходить в прошлое. Вот старая гвардия была в компании.
А новые лидеры какие-то смогут?
Ну, видимо, нарастут. Но вот пока меня, например, очень тревожит появившееся сейчас в большом количестве прокремлевские молодежные движения, которые ведут себя довольно агрессивно. Ну, до совсем радикальных проявлений они не доходят, к счастью, до убийств там или до таких вот. Но, тем не менее, они приходят на оппозиционные акции, нападают на тех, кого считают пятой колонной. И все это делают практически при полном попустительстве властей. Видимо, мы получим какое-то новое лицо русского национализма, но какое оно будет, пока непонятно.
Но вот если возвращаться к Белову Поткину, вы видите какие-то основания сейчас для того, чтобы ситуация для него как-то разрешилась благоприятно, например, там условный срок или его вдруг отпустят?
Вряд ли. Фигура такого масштаба вряд ли останется сейчас на свободе. Но если его до сих пор не выпустили, если он до сих пор находится под арестом.
Заключает Наталья Юдина. По предъявленным обвинениям Александру Белову Поткину, как полагают его защитники и соратники, может грозить до 7 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«15 марта в президентской кампании республиканцев может произойти решительный поворот. В этот день пройдут праймерис и кокусы сразу в 6 штатах США, делегирующих на национальный съезд, который должен утвердить единственного кандидата партии. В 4 из 6 штатов голосование проводится не по пропорциональной, а по мажоритарной системе. Победитель получает все. Об особенностях этого этапа рассказывает Владимир Абаринов».
Если соперникам Дональда Трампа удастся победить хотя бы в одном из 6 штатов, они совершат резкий рывок, и Трампу, скорее всего, не хватит делегатов, чтобы обеспечить себе партийную номинацию. Это значит, что съезд будет с открытым финалом. Он будет не утверждать победителя, а избирать его. Один из участников кампании, губернатор Огайо Джон Кейсик, смотрит на такую перспективу с энтузиазмом.
Если Трамп выиграет оставшиеся праймерис, он придет к съезду с нужным количеством делегатов. Но если он их не получит, у нас будет съезд с несколькими именами в бюллетене. Ну и что тут плохого? Это же здорово.
Однако другому сопернику Трампа, сенатору Теду Крузу, эта идея категорически не нравится.
Мы ведем кампанию, чтобы выиграть ее, и всякий раз, когда я слышу разговоры об открытом съезде, я думаю, что это плод больного воображения вашингтонских заправил. Они в панике, сбиты с толку, не понимают, что происходит. Их фаворит не набирает голосов. Но если кучка вашингтонских дельцов попытается устроить открытый съезд и украсть номинацию, думаю, произойдет открытый бунт. Если хочешь нанести поражение Дональду Трампу, а я не думаю, что Дональд Трамп — это правильный выбор в борьбе против Хиллари Клинтон, ты должен победить голосование.
Один из руководителей Демократической партии, лидер фракции в Сенате Гарри Рид, не исключает такого сценария и для демократов.
Не знаю, но это будет занятно. Вполне. Нет, серьезно. Некоторые такие конвенции в прошлом приводили в политику хороших людей.
Но председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман Шульц не согласна с сенатором Ридом.
Я думаю, что борьба на праймерис будет упорной еще несколько месяцев. Но в 2008-м, как вы помните, тоже предсказывали, что спор дойдет до съезда. Однако этого не произошло.
В 2008 году ни Барак Обама, ни Хиллари Клинтон не набирали нужного числа делегатов. Но Хиллари сняла свою кандидатуру, и Обама остался единственным кандидатом. Нынешний соперник Клинтон, сенатор Берни Сандерс, пока не проявляет ни малейшего желания капитулировать и обещает своим сторонникам бороться до конца. Съездов с открытым финалом у республиканцев не было уже 40 лет, у демократов — 36.
Рассказывал Владимир Абаринов. В Германии на фоне проблем с беженцами регистрируются явные признаки кризиса доверия к политике и к политикам. По нарастающей развивает свой успех сравнительно новая популистская партия «Альтернатива для Германии». А уже давно существующим, например, партиям Большой коалиции на федеральном уровне, консерваторам во главе с Ангелой Меркель и социал-демократам, приходится нелегко. На выборах 13 марта в парламенты трех федеральных земель знаковым событием стал очередной успех правых популистов из партии «Альтернатива для Германии». Во всех трех землях партия впервые вошла в парламенты, завоевав в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце более 10%, а в земле Саксония-Анхальт более 20% голосов избирателей. Теперь партия представлена уже в парламентах 8 федеральных земель. Интересно, что нечто подобное в плане успеха за счет так называемого протестного голосования было уже 4 года назад с идеологически левой партией пиратов, которая ныне серьезных шансов в Германии не имеет, чего нельзя сказать о ее идеях и потенциале отдельных политиков. Показательной в этом смысле является судьба одного из лидеров пиратов, в недавнем прошлом Марины Вайсбат, которая в свои 28 лет уже успела стать бывшим политиком. С ней беседует Юрий Векслер.
В 2012 году тогда 24-летняя Марина Вайсбат была одной из руководителей партии пиратов Германии и во многом способствовала взлету короткой популярности этой партии. Но в тот же год Марина покинула партию и политику, однако шлейф ее общественной популярности по сей день. Марина приехала в Германию вместе с родителями из Киева 21 год назад в возрасте 7 лет. Марина, вы политик? Вы бывший политик?
Я политик. Я вращаюсь в политике до сих пор, я встречаюсь с деятелями. Я сейчас работаю в школах, то есть политически я сейчас выступаю нейтрально.
Поступали ли вам предложения о вступлении в другие партии?
Были. Я ими пока что не воспользовалась, потому что могу себе представить опять вступить в партию, если мне это понадобится для целей, в которые я верю. Хотя, конечно, новости меня в активную политику тянут.
Многие в Германии считают всех политиков прежде всего позерами.
Конечно, наша политическая система где-то в этом пункте сломано, что те, кто впереди прыгают, они должны прыгать, потому что иначе их не будут сбирать. Но на самом деле, конечно, политическая работа, во-первых, исходит не только от этих людей.
Видите ли вы опасность для демократии в Германии в том, что может произойти крен вправо в настроение германского общества? Многое изменилось за последние 2 года и в результате активности российской пропаганды. И кажется, что настрой того же Путина дестабилизировать ситуацию в Европе, и ему это удается.
У нас предстоит кризис, причем очень-очень тяжелый. Я поспорила с одним журналистом за живую курицу, что у нас в 2016 или 2017 году будет тот финансовый кризис, который мы высидели в 2008 году. То есть очень-очень тяжелый финансовый кризис. Вы себе можете представить, что такое экономический срыв в этой атмосфере правопопулистической политики во всей Европе? Вот. Потом, конечно, российская пропаганда свою роль играет. Я не думаю, что это только она, но я думаю, что, конечно, она безумно помогает. И я вижу дестабилизацию. Дестабилизация, на самом деле, быть должна, потому что мы ищем новую систему ценностей, мы заканчиваем период индустриализации, мы вступаем в дигитальный период, в новую экономику. То есть по Марксу у нас вот сейчас как раз самое время стычки и новой борьбы за то, как это новое общество, которое мы себе пока что представить не можем, должно выглядеть. Поэтому, конечно, будет насилие, будет кризис. И да, демократическая система будет страдать. А в какой мере и насколько фатально в наших руках, тупо говоря.
Насколько Ангела Меркель в состоянии быть гибкой, перестраиваться, подстраиваться? Насколько представление о том, что вы только что обрисовали, вообще в ее мозгу существует, на ваш взгляд?
Она женщина очень умная. И я не исключаю, что она себе отдает отчет, что это так. Знаю очень-очень-очень мало политиков, которым я могу аттестировать способность именно к этому приспособиться. И реально активно предпринимать какие-то шаги, чтобы ситуацию, ну не стабилизировать, стабилизировать ситуацию уже никак нельзя, но хотя бы на ней скакать в какое-то направление, которое хочется.
Сейчас кругом, но очень часто из российских СМИ можно слышать байки про засилье беженцев в Германии и Европе. Вдруг все эти российские, еще недавно антиевропейцы, начинают петь сочувственные песни в адрес европейцев. Что же вы, идиоты, не спасаете бедную белую Европу? Вы наивны, вас же съедят, разорвут и так далее. Насколько та Германия, которую вы знаете, в состоянии с этими новыми проблемами справиться?
Мы сейчас живем в очень опасном периоде. Я поэтому и сказала, что Путин для меня один из самых опасных людей, потому что он это прекрасно знает. И он этим пользуется целенаправленно. Вы знаете, у меня с российской пропагандой опыт очень яркий. С майданских времен я являлась одной из главных целей этой пропаганды в Германии. Я имею очень хорошее представление, что это такое и кто с этим может бороться. А ответ, что это реально самая тупая и наглая пропаганда, которая работает ложью. И даже если люди потом уже знают, что это неправда, все равно у них где-то в голове какой-то факт подсознательно отложился, что украинские солдаты там мальчиков распяли. Может быть, уже знают, что мальчика не распяли, но все равно вот где-то отложены украинские солдаты, это свиньи. Я видела реально, как Германия с этим борется. И должна сказать, что у Германии против этого средств просто совершенно нет. Это сейчас все-таки большинство людей не исходит из того, что пресса врет. Поэтому бороться с этим будет очень-очень сложно. И, наверное, это одна из самых больших проблем нашего времени. Мы считали, что с появлением интернета правда сама по себе проявится. Без централизованной цензуры вот все смогут уже говорить, что хотят, и вот правда будет сиять. На самом деле интернет нас в этом вопросе разочаровал. Он не способствует правде. А наоборот, феномен такой, что самое яркое распространяется. Причем распространяется там, где люди все равно этого мнения. Люди, своему мнению, ищут подтверждение, и при наличии бесконечных источников они будут всегда находить бесконечный источник именно для своего мнения. И так общество расплывается по политическим лагерям. Им почти уже не надо друг с другом общаться. И вот этот разрыв, который сейчас идет по друзьям, по семьям, у нас тоже очень ярко, потому что мы же дружим с россиянами. И почему-то у многих интеллигентных, умных людей вот в голове что-то переключилось, и все, с ними разговаривать уже нельзя. И мы с ними больше не можем разговаривать и не разговариваем. И получается, что все себе живут в своем мире, как хотят. И чтобы с этим справляться, нужно очень-очень сильное гражданское общество. Оно появляется в Германии на самом-то деле, потому что не все так ужасно. 3 миллиона людей помогали беженцам за свои деньги в свое время. Такого пока что не было, а это именно вот рождение гражданского общества.
А что с пиратами, с вашей бывшей партией? Это явление просто сдулось как пузырь?
Идеи сами по себе — это идеи следующего века. И я полностью уверена, что они останутся. Они никуда не денутся, что понятно. Сейчас уже другие партии их очень активно принимают, что хорошо. Потому что это вещи, которые пираты только принесли в политику. Ведь до того, как обращаться с данными в интернете, это просто был не политический вопрос, это был технический вопрос. Но я считаю, не под лейблом пиратов, потому что когда этот пузырь раздулся, вы должны себе представить, нас стало втрое больше вдруг за один год. А те, кто были активные, умные к тому моменту, все ушли в парламенты. И ловить всех новых, которых просто притянул популизм и свежесть этой партии, было некому. Поэтому политический дискурс у нас очень сильно за это время пострадал. У нас теперь большинство людей в партии, которые по своей сути не политические люди и не политики. А у меня сегодня утром только был разговор интересный. Я написала статью про вот это все, о чем мы сегодня, вот сейчас разговаривали в связи с ситуацией беженцев, в связи с пропагандой, в связи с правыми. И я написала, что есть вот зло, против которого надо бороться. И это не люди, но это идеи, которые вот привлекают людей. Потому что политика — это продолжение морали, это борьба за какую-то мораль. Кто в качестве партии вращается в политике и при этом не осознает, что он выступает за какое-то мировоззрение, это не партия.
Марина Вайсбанд — смелый человек. Она, например, открыто декларирует свое иудейское вероисповедание — и в силу своей известности постоянно получает антисемитские мейлы, СМС и другие сообщения. Одновременно она, любя Израиль, в силу своих левых взглядов открыто критикует нынешнее правительство Израиля и его политику. Создаст ли Марина Вайсбанд какую-нибудь свою собственную партию в Германии? Примкнет ли она позднее какой-нибудь изменившейся под влиянием времени уже существующей партии? Я не знаю, но уверен, что равнодушным наблюдателем ей быть не суждено. Юрий Векслер для «Радио Свобода». Германия.
Мы убеждены в том, что доступ к объективной информации может быть вопросом жизни и смерти. Так звучит программная установка нидерландской НКО Free Press Unlimited, которая при поддержке ряда стран Европейского Союза объявила о начале реализации нового проекта Exchange – обмен с участием русскоязычных СМИ стран бывшего СССР. Суть идеи проекта проста – создать площадку, на которой будут обмениваться материалами разных видов и жанров независимые СМИ, работающие полностью или частично на русском языке, в России и соседних с ней странах, где есть значительная русскоязычная аудитория. В условиях, когда в большинстве этих государств независимым журналистам по политическим причинам все труднее работать, речь идет о поиске дополнительной аудитории и выходе в более широкое информационное пространство. В идеале могла бы быть создана сеть информационного обмена, охватывающая множество независимых СМИ постсоветского региона, считают организаторы проекта Exchange. Подробнее о проекте корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову рассказал его координатор Мария Садовская-Камлач.
Как этот проект возник, сама его идея, кто с ней пришел, собственно?
Проект возник уже более года назад. Это группа СМИ из стран бывшего Советского Союза, которая периодически встречалась на каких-то мероприятиях и думала о том, как можно, может быть, обмениваться каким-то контентом, потому что у каждого в своей стране достаточно интересная какая-то новостная повестка дня, интервью, журналистские расследования. Но если мы посмотрим на информационную повестку дня в каждой из наших постсоветских стран, то новости о других странах бывшего советского региона почти не представлены или представлены со ссылкой на какие-то официальные российские информационные агентства. С этого началось. Разговоры шли достаточно долго, но в 2015 году, когда Европейский фонд поддержки демократии по заказу голландского правительства скоординировал отчет о том, что стоит поддержать в русскоязычной медиасфере, этот отчет написало более 20 экспертов, было принято решение, что, возможно, какие-то финансы могут выделить правительства стран Евросоюза, в том числе на поддержку вот такого обмена. Как это называется, новостным обменом, но на самом деле это самые разные возможные жанры журналистики. Интервью, истории с человеческим каким-то фактором, социальная тема, культурная. Все, что нам может быть интересно о жизни друг друга в этом пространстве.
А конкретнее это пространство, это все страны бывшего СССР? Ведь они очень разные, теперь уж особенно.
Конечно, все страны очень разные, и пока что у нас 7 стран-участниц. Хотя это не означает, что мы на этом остановимся. Сейчас это Россия и страны так называемого Восточного партнерства Евросоюза, то есть Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Но мы также думаем про то, чтобы привлекать партнеров из Центральной Азии и стран Балтии. Мы предполагаем, что если в каждой из этих стран есть определенное население, которое все еще получает важную для него информацию о событиях в мире и в соседних странах на русском языке, значит, эта страна является главным приоритетом. Но при этом, если мы возьмем страны Евросоюза, то все-таки в странах Евросоюза более развитый медиарынок, более конкурентная медиасреда, есть в некоторых странах общественное вещание. Поэтому наш главный фокус пока что на странах, которые не входят в Европейский Союз.
А что касается все-таки, так сказать, тех, кто поддерживает эту инициативу, вот определился какой-то главный спонсор?
Хотели, чтобы инициатива с самого начала началась на какие-нибудь частные средства, краудфандинг или бизнес-средства, которые не были бы при этом с никакой политической окраской. Но, как мы все понимаем, в нашем регионе сейчас это почти невозможно или очень сложно сделать. Поэтому пока что мы рассчитываем на поддержку из ряда стран Европейского Союза. Голландское правительство дало первый взнос, объявило об этом официально в ноябре, на старт этого обмена. И сейчас мы находимся в стартап-фазе. У нас еще все только в процессе подготовления, и мы ведем переговоры с другими странами о том, чтобы они также нас поддержали. Но при этом наше главное условие – это, естественно, то, что финансовая поддержка не означает никакого контроля над редакционной повесткой дня. СМИ будут обмениваться тем, чем считают нужным, при соблюдении основных правил качественной журналистики, ценностей, стандартов и так далее.
Насколько я понимаю, как бы будет некий координационный центр этого проекта, который будет расположен в Праге. Во-первых, почему в Праге, а во-вторых, как это видится, вот сама эта координация между СМИ из 7, как вы сказали, различных стран?
Как вы понимаете, все эти СМИ в 7 странах ежедневно работают, и у них есть достаточно много собственных задач. Поэтому им нужна помощь в ежедневной координации материалов, которыми они будут обмениваться, плюс помощь, может быть, в поиске новых тем, материалов, которые они могли бы произвести совместно, либо по заказу одного из партнеров сети. Соответственно, этот небольшой координационный центр или центральная редакция, которая, мы надеемся, что будет находиться в Праге, будет именно оказывать такую помощь. Будет ежедневно координировать обмен, помогать в определении наиболее интересных материалов из повестки дня, недели, месяца в регионе, искать какие-то аспекты, помогать с факт-чекингом, помогать с очисткой прав на, например, видеоизображение, фотоизображение. То есть это будет такой, в первую очередь, вспомогательный ресурс. Так как этому центру где-то нужно было физически находиться, мы долго думали, мы решили, что это не должна быть ни одна из стран-участниц для избежания дисбаланса. И, с другой стороны, это должна быть страна с хотя бы какой-то русскоязычной культурой, чтобы редакторы этого центра не чувствовали себя в полной изоляции. И достаточно в стране, которая будет достаточно позитивно относиться к независимым СМИ и вообще к организациям, которые работают в целях свободы слова, в целях обеспечения равного доступа к информации. Мы выбирали между несколькими странами Евросоюза, и в конце концов Прага показалась нам идеальным сочетанием.
Вы можете назвать какие-то конкретные СМИ, которые согласились участвовать в этом проекте, или это пока большой секрет?
Дело в том, что, как я уже сказала, сейчас находимся на стадии стартапа. Все наши партнеры договорились, что пока мы еще не стартовали с полноценным обменом, мы воздерживаемся от упоминания конкретных участников. Кроме того, мы обнаружили, что почему-то со стороны некоторых государств и некоторых государственных СМИ был очень большой интерес к персональному и организационному составу участников нашего обмена. И мы решили пока такую информацию не предоставлять, чтобы было справедливо ни государственным СМИ отдельных стран, не негосударственным. Конечно же, открыто для участия со стороны СМИ любого формата, но главным условием должно быть наличие собственной интернет-версии. Даже если это СМИ начиналось как традиционно печатное или традиционное телевидение, или традиционное радио, это, в принципе, не так важно. Важно, чтобы был определенный контент, который производится на русском языке. Это не обязательно должно быть полностью русскоязычное СМИ. Оно может делать материалы на национальном языке страны, в которой находится. Но это СМИ должно иметь определенный фокус, делать акцент на русскоязычную аудиторию, как первичную, либо вторичную. И, конечно же, эти СМИ должны быть независимыми, они должны находиться в собственности ни государства, ни каких-то олигархов, там, каких-то компаний, которые, ну, будем говорить, могли бы хотеть оказывать влияние на редакционную политику этих СМИ.
Ну вот вы говорите о независимых СМИ, но мы все понимаем, что в большинстве и в России, и в большинстве постсоветских нынешних стран политическая обстановка такая, что независимым СМИ приходится часто очень несладко, и независимый в той или иной степени равняется оппозиционной. Вы не боитесь, что это, во-первых, этот новый проект потенциально может отпугнуть каких-то возможных участников, потому что это принесет им, ну, может быть, какие-то дополнительные неприятности в их собственных странах, а во-вторых, что это будет расценено как некая общая крыша для оппозиционных СМИ, и ваш проект обвинят в сугубо пропагандистской направленности?
Вы знаете, я не понимаю, что такое оппозиционные СМИ, честно. Я предполагаю, что могут быть пропагандистские информационные ресурсы, которые выполняют такую или иную политическую роль, даже если они поддерживают какие-то демократические инициативы. И, видимо, их можно назвать оппозиционными информационными ресурсами. И существуют СМИ, которые работают, основываясь на стандартах и принципах профессии, которые соблюдают принципы независимости, баланса, приведения различных точек зрения и так далее, и так далее. Мы с вами знаем, о чем мы говорим. Конечно, такие СМИ власти некоторых стран могут называть или считать оппозиционными, потому что независимая журналистика в этих странах просто с точки зрения властей не должна существовать. Да, есть репрессивные режимы, которые, конечно же, будут называть любое независимое СМИ оппозицией. Но мы же не создаем никакую новую платформу. Мы работаем со СМИ, которые уже присутствуют в этих странах, у которых уже есть своя аудитория. Мы не собираемся создавать какой-то огромный сайт или что-то еще, какую-то одну, как вы говорите, крышу. Мы просто собираемся помочь уже существующим СМИ улучшить их контент, касающийся событий в ближнем зарубежье. Мы понимаем, что это может вызвать определенную критику, но определенную критику может вызывать уже ежедневная работа каждого из участников нашей сети либо других независимых СМИ, которые в эту сеть не будут входить. Поэтому это такой естественный риск, которого не избежать при медиаработе.
Когда вы планируете начать уже регулярную работу этого проекта?
Надеюсь, что во второй половине этого года.
С Марией Садовской-Камлач беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Финансист Андрей Павличенков пишет книгу об обитателях деревни в Костромской области, где он 6 лет восстанавливает заброшенный дом «Терем», как его называют местные жители. Павличенков, 40-летний финансист, выросший в Москве, закончивший одну из лучших московских математических школ, учившийся в Америке и Великобритании и долгое время работавший в России в Западном инвестиционном фонде. Теперь у него свой бизнес. Это оставляет время для деревни. С Андреем Павличенковым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Есть такие красивые дома в городах, но вот ничего такого заброшенного посреди ничего, в глуши, в лесах, ничего такого больше, наверное, в России нету. Один дом, который погорел, он более-менее стоит в неплохом состоянии, хотя там туда сейчас очень сложно уже даже добраться, потому что деревня давно заброшена, и он стоит фактически один посреди леса, и туда приезжают на лето художники с Москвы. А второй дом стоял заброшенный, убитый, и я начал им заниматься, его реставрировать. Что люди считают ценным в России? В основном люди считают, что вот ценный — это большой театр, там дворцы под Петербургом, храм Московского Кремля, спросить людей, что для них символ России. То есть все же на самом деле, где Россия копировала Европу. А там, где Россия была самой собой, строила из дерева, это люди вообще игнорируют по большей части. Ну, иногда там кижи всплывут. А по большей части все памятники действительно самобытные, русские, никто ими не занимается, потому что Россия, она очень странная страна, она все время пытается переплюнуть Европу и все время пытается из этого никакого приплевывания не получается, получаются какие-то догонялки с Европой. Показывать этот термин иностранцам, они у них просто челюсть отвисает, потому что ничего подобного в Европе нет. И для иностранцев этот терем это действительно что-то, в чем они видят Россию. А как бы русские по большей части мимо этого проходят, пытаются доказать, что в России строили европейское лучше, чем в Европе. Нашел этот терем в лесу. Ну, не то чтобы я его нашел, кто-то там до меня был, естественно. В общем, все это открытие, конечно, это не как Колумб в Америку. То есть, да, Колумб открыл Америку, но индейцы в ней уже жили. То есть, там ты приезжаешь куда-то, выкладываешь какие-то фотографии в интернет, а, естественно, все местные жители про это место знают. И есть краеведы местные, которые писали статьи. Но пока все это не соединилось с интернетом, этой информации, в общем-то, не было. И так я попал к этим теремам. И я, конечно, был очень впечатлен. Ну, то есть, если брать одно событие, то вот событием было то, что я попал в терем Горелого. Подобного я никогда не видел. То есть, если это представить, это вот лес, медведи. Там, ну, реально там медведи кругом ходят. И выходишь на поле огромное, посреди поля стоит огромный усадебный дом, деревянный, без света, без электричества, без ничего. И внутри него расписная штукатурка, там росписи на стенах, бесконечное количество резьбы, цветные витражи, стекла. То есть это вот такая огромная усадьба, которая похожа на какие-то фильмы о южной готике американской. То есть где-то там в Луизиане среди болот стоит какая-нибудь там плантация 18 века с колоннами. Вот примерно то же самое, только здесь, в России.
Вы приезжаете туда, вот вы пишете рассказы, и явно вы общаетесь с местными жителями.
Рассказы возникли, потому что, когда я решил, что буду заниматься восстановлением, то первое, что надо сделать, если ты пытаешься сделать что-то где-то в России, за пределами крупных городов, самое первое, что тебе нужно сделать, нужно установить хороший контакт с местными жителями. Потому что большая часть проектов в России глубинки, они обламываются о конфликте с местными жителями. Это вполне логично и понятно, потому что для большинства местных жителей Москва и москвичи – это абсолютно враждебные люди, абсолютно враждебная им среда. По разным причинам. Взять точку зрения местных жителей, то чего они хорошего увидели когда-либо от Москвы? Там, если бы взять там Нечерноземье в России, единственное, что они хорошее видели от Москвы, это программа, брежневская программа Нечерноземье, когда им посылали много денег. Все остальное время их сначала им из Москвы приезжали помещики, которые их обдирали, потом в Москве завелись большевики, которые их обдирали при Ленине продналогом, потом Сталин устроил коллективизацию, потом Хрущев из Москвы слал безумные указы на деревню отнять там у всех крестьян коров, заставить их сажать кукурузу. И вот единственный человек, который был в Москве и им что-то хорошее сделал, это был Леонид Ильич Брежнев. И немножко Путин еще. Ну вот, примерно Леонидом Ильичем Брежневым ограничивается любовь жителей русской глубинки к москвичам. Поэтому, если хочешь что-то делать, надо устанавливать дружеские отношения. До этого вообще бессмысленно что-то затевать. Ну вот оттуда как-то потихоньку я начал общаться с местными жителями, потихоньку с ними стал дружить, стал как-то лучше понимать их жизнь. А из того, что я стал лучше понимать жизнь, стали возникать вот эти вот рассказы о жизни, которые очень не похожи на что-либо, что происходит в больших городах. Основная ошибка, которую многие люди делают, когда они занимаются какими-то делами в провинции, это то, что они считают, что местные жители – это какие-то люди второго сорта. То есть если ты общаешься с людьми, то звонки от лесника Иваныча, они, в общем-то, такие же важные, как там звонки от председателя совета директоров крупной компании. Потому что у лесника Иваныча тоже может сейчас быть что-то важное. Например, у него снегоход мог поломаться и застрять посреди леса. И нужно там ему по телефону организовать спасение лесника Иваныча из леса. Денег невероятно мало, но то, чтобы представить разницу, скажем, бюджет города Москвы на одного москвича и бюджет сельсовет в Костромской области на одного жителя этого сельсовета разница на больше, чем 100 раз. То есть это невероятное просто неравенство. И бюджетных денег в районы на Черноземьем почти что не доходит. Но при Ельцине не было и этого. То есть сейчас есть какие-то деньги, сейчас что-то, ну, где-то что-то как-то делается. Поэтому люди благодарны за это. То есть можно сделать такое обобщение, что да, там ничего не меняется в деревне со времен Чехова, и там психологию людей, как люди, и социальные отношения и так далее. Но деревня, в принципе, ничего не меняет. Деревня – это такое маленькое общество, мир, в котором все друг друга знают. Это как бы это основа деревни, и это не поменяется никогда в деревне. А с точки зрения экономики люди вполне замечают, они очень разбираются в хитросплетениях. Ну, они примерно представляют, что в стране воруют. Они же ездят в Москву, видят все это, что в Москве там... Есть там дворцы и шубохранилища вот, у начальства. Но как бы начальство для них всегда было людьми неприятными, всегда люди, которые воруют и живут незаслуженно хорошо. Вот. Они смотрят, потому что они видят, и видят они то, что с 2000 года они стали жить лучше. Поэтому они ценят то, что они стали лучше жить при Путине.
На бытовом уровне все то же самое? Или во всех избах теперь компьютеры есть?
Не, ну что-то меняется. Ну, во-первых, да, там есть интернет. То есть провели интернет по большей части, по всем крупным населенным пунктам. Все люди пользуются интернетом. Это поменялось. Пришла мобильная связь. Ну, мобильная связь пришла уже давно, уже 10 лет, как она пришла. Все люди, даже самые древние бабушки, имеют мобильные телефоны. Это поменялось. С другой стороны, если посмотреть на социальную сферу, то в социальной сфере стало хуже, потому что... Больницы закрываются, то есть раньше была больница в сельсовете, потом она стала в райцентре. В райцентре теперь по половине болячек можно только диагностировать, и то, как диагностироваться, там же нет приличного оборудования, чтобы диагностироваться. Вот, поэтому, если что-то серьезное случилось, то только в Кострому, это ближайшее место, а до Костромы там 200 чем-то километров. А до райцентра, где есть единственная больница, это из самых дальних населенных пунктов района, это 80 километров ехать. То есть это тоже то еще удовольствие. Все остальное закрылось. Ну, там продолжается... какое-то медленное вымирание района, то есть там как бы население в городе, в райцентре, оно последние годы росло за счет того, что там, скажем, два человека уезжают из деревень, один приезжает в райцентр, ну, скажем, там, в деревне там, три человека, один умирает, один приезжает в райцентр, один приезжает в Кострому или детям там в Подмосковье. Примерно такая вот ситуация была, то есть общее население района падает, население райцентра чуть-чуть росло, и, соответственно, распадает население, то постоянно что-либо где-нибудь закрывается. Школы закрывают, там, дороги перестают поддерживать. Ну, дороги – это вообще просто отдельная песня. То есть там есть одна дорога, которая идет через район, которая на областном бюджете, но в областном бюджете нет денег почти на дороги. Вообще область фантастически бедная, и Советский Союз не построил никакого производства, которое бы зарабатывало этой области деньги, и кроме леса там ничего нет. Поэтому она живет за счет дотаций. Дотаций этих смешного мало. Дороги приходят в полную негодность. А все, что находится на районном бюджете, у района есть деньги там снег собирать с этих дорог и гридерить их весной один раз и осенью один раз выравнивать. Вот. Поэтому они представляют по большей части ямы сплошные. А мосты деревянные давно-давно сгнили, находятся там в аварийном состоянии. И перспективы их починить нету, потому что у района этих денег нет. В основном местные жители, там где мосты маленькие, местные жители сами эти мосты латают, сами их строят заново.
С Андреем Павличенковым беседовал мой коллега Валентин Барышников. На этом программа «Время свободы интервью» завершается. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».